говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И, как всегда, в это время мы услышим с вами очередную программу из радиоцикла «Знаменитые полководцы России», которую готовит и ведет на нашем радио доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня он расскажет нам о жизни и деятельности боярина Алексея Басманова-Плещеева. Затем, примерно через полчаса, мы услышим с вами передачу из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Казьевна Рябиченко. Ну а в завершении программы мы услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 14-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Жаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Ижах.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий ЦИК Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в фокусе нашего внимания фигура, которая прославлена отнюдь не только своими воинскими подвигами, и даже более того, эти воинские подвиги отошли куда-то на второй план по сравнению с совершенно иной ролью этого человека в делах российского государства. Итак, это боярин Алексей Данилович Басманов-Плещеев, один из отцов опричнины. Он же от опричнины и погиб. Но это будет уже в конце его жизни. Более того, сегодня ведь мы говорим о нем не как об опричнике, не как о человеке, который играл в опричнине одну из ведущих ролей, роль, можно сказать, отца-основателя, наряду с несколькими другими личностями, ну, в первую очередь, самим государем Иваном IV. Мы говорим о нем как о военачальнике. И роль его в истории войн России действительно чрезвычайно велика. Но прежде всего, из какого рода происходил Алексей Данилович? Он никогда не был связан с княжескими родами, но род его древний боярский, это род Плещеевых, которая разветвилась и, в сущности, в его составе было несколько самостоятельных семейств. Семья внутри рода Плещеевых знаменитая, великая. Надо сказать, что когда она сойдет со сцены российской государственности, Плещеевы все равно сохранят очень значительный статус при дворе. И во второй половине XVI века, и в XVII веке это будет род вельмож, род очень серьезных людей и на военной службе, и на придворной, и на государственной. Ну, а теперь к нашему герою. Родился он в 1514 году, и печальным было его детство, поскольку, когда он появился на свет, отец его во время несчастливого для русской армии сражения у Орши попал в плен. Таким образом, ребенок остался без родителя. Конечно же, род в истории нашего Отечества – это для 15-го, 16-го, 17-го и даже вроде бы просвещенного, вроде бы все и вся модернизирующего, европеизирующего 18 века – все равно это та система, которая постоянно подталкивает своих наверх, поддерживает их в эпоху опалы. Прежде всего, стоит горой за того, кто поднялся высоко, и если он рушится, то рушится вместе с ним. Род всегда и неизменно в условиях социума Московского царства был той маленькой общинкой, которая ставила коллективный интерес семьи выше индивидуальных интересов любого из ее представителей, в том числе и самого выдающегося. Но вот Алексей Данилович усвоил это и на старости лет, в общем, попал в довольно сложное положение именно благодаря тому, что он в высшей степени старался следовать интересам своего рода, своего семейства. И так уж он изо всех сил стремился дать большим своему роду, что в конечном счете род, ну, мягко говоря, переел. Давайте все же поговорим о достоинствах этого человека. Первое известное его служебное назначение – это третий воевода в город Елатьму. Собственно, ничего такого особенного. В 1548 году на Казанском фронте Алексей Данилович командует самостоятельным отрядом под Муромом. Не видно каких-то особенно великих свершений с его стороны, но, во всяком случае, у него есть довольно высокий служебный статус. А в 1552 году он участвует во взятии Казани, и благодаря его успешным действиям русская армия все-таки решает задачу штурма этой крепости. Но, прежде всего, он активно занимается продвижением линии окопов к стенам Казани, отбивает вылазки казанцев, которые пытались все эти русские затеи разнести в щепы, и во время частного, не общего, а частного штурма Казани он оказывается со своим отрядом на стенах. То есть, иными словами, в чрезвычайно важные, предварительные, можно сказать, сшибки с казанцами он имеет серьезный успех, оказывается на стене, однако, в общем, в других местах этого успеха нет, и из царского шатра не поступает приказа на общий штурм. Басманов должен со своими людьми сидеть довольно долго в смертельной опасности на Казанской стене, не чает уйти оттуда живым, и тем не менее не оставляет своих позиций. Сразу видно, что это человек храбрый и твердый. Он остается там вплоть до начала общего штурма, и активно участвует в нем. В 1552 году он разделил с другими участниками осады и взятия Казани их славу, причем оказался в числе наиболее ярких фигур из тех, кто, в общем, бился тогда за столицу Казанского ханства. Через три года он отправится одним из младших воевод с большим русским войском на юг против крымского хана. Возглавлял армию не он, и надо сказать, что в столкновении с крымцами, тем не менее, именно его личность оказалась решающей, и именно от этого человека, в общем, исходила воля к тому, чтобы спасти гибнущее русское воинство. Собственно, битва с крымцами 1555 года у судьбищ была решена прежде всего тем, что главнокомандующий армии погиб. Русские войска дрогнули, стали отступать, и это отступление могло вполне превратиться в беспорядочное бегство, и тогда всех бы просто положили. Но Басманов и некоторые другие младшие военачальники считают возможным закрепиться на позиции, на возвышенности, которая позволяет им отражать наскоки крымцев. И они действительно устраивают такую импровизированную оборонительную позицию, и чрезвычайно долго отбивают атаки татар. Им удается обратить неприятеля вспять. Но нельзя сказать, что они нанесли крымцам поражение. Нет, в целом это, конечно, неудача русских войск. Но эта неудача стала бы катастрофой, если бы не Басманов. А он всерьез и по-настоящему геройски, защищая эту позицию, спас от истребления очень значительную часть русской армии и нанес крымскому хану серьезные потери. То есть судьбище, вторая половина этого сражения, оказалась удачной для русской армии. Она смогла спастись из-под гибельного удара. Кто в данном случае герой дня? Алексей Данилович Басманов. И ему следует, конечно же, слава, потому что это первое его по-настоящему великое дело. Собственно, на стене Казани, да, он показал себя героем, но не он был в числе ведущих воевод казанского взятия. Он был храбрец, смельчак, настоящая сорвиголова во главе русского отряда. А здесь, в данном случае, он во второй части сражения приобрел роль командующего, поскольку изначальный командующий, в общем, уже был убит. Через несколько лет он принимает участие в Ливонской войне, и в самом начале этой войны, в 1558 году, он приносит России успех редкий, фантастический. И, в общем, конечно, никто и думать не мог, что это, в принципе, возможно. В чем тут дело? На реке Нарове, по двум ее берегам, друг напротив друга, стояли русская и немецкая крепости. Русская крепость, Ивангород, создание Ивана III Великого, чрезвычайно мощная, в фортификационном смысле настоящая твердыня, и на другой стороне ей противостоит Нарва. На тот момент она контролируется ливонскими немцами. Но вот магистр Ливонского ордена не способен отправить в Нарву по-настоящему значительные отряды. То есть он горожан снабжает подкреплениями, но не в таких количествах, на которые они надеялись. Между этими двумя крепостями время от времени происходит перестрелка, но война идет, ливонцы палят по русской крепости, русские отвечают. В Ивангород прибывает Басманов, он, в общем, не имеет достаточной сил для штурма Нарвы, это настоящая твердыня, но он, во всяком случае, высаживает своих людей на другой берег Наровы и наносит удар по подкреплениям, которые все-таки были высланы жителям города Нарва, разбивает неприятеля. Начинаются переговоры между Ивангородом и Нарвой по той простой причине, что Ивангород – это военная крепость. Она может бить по Нарве без конца. Русские имели в тот момент обыкновение очень серьезно запасаться порохом и боеприпасами. И Ивангород – это цитадель, которая сама, будучи под ударом, спокойно выдерживает огонь неприятеля, а вот противник страдает гораздо больше, поскольку там помимо, собственно, военных укреплений огромное количество жилищ богатых купцов, знатных людей, и они все от русского огня страдают. Это крайне неприятно, они хотели бы прекратить. Но они идут на переговоры, затягивают их. С их точки зрения можно возбудить в московском правительстве и в самом государе Иване IV желание взять город без боя, они намекают на то, что готовы сдаться, и, может быть, в Нарве действительно есть некая пророссийская партия, которая готова сдать город, но там не только эта партия, и в значительной степени разобраться сейчас сложно. Действительно ли немцы искренне хотели пойти на некие условия сдачи города, приемлемые для России и для себя, или они в большей степени хитрили, ожидая, что ливонский магистр все-таки окажет посильную помощь, выручит город из-под удара. Ну, а пока, в общем, когда переговоры возобновлялись, две крепости не палили друг по другу. А когда эти переговоры прекращались, тогда начиналась канонада, и нарвские жители чувствовали, что им очень плохо, гораздо хуже, чем ивангородскому гарнизону. На один из праздников церковных в Нарве вспыхнул пожар. И тут происходит то, что имеет две трактовки в русской исторической литературе. Ну вот есть произведение Курбского, человека, который через несколько лет после боевых действий под Нарвой, в которых он не участвовал, и о которых знает только по слухам, сбежит из пределов России и станет подданным Великого княжества Литовского, то есть он перебежчик, он не любит Басманова, и он расскажет в хронике о великом князе московском, что вот, все увидели, что в Нарве пожар, и кто-то на досках, на плотах, на лодках, кто на чем, устремился к вражескому городу, и так вот стихийно захватил Нарву. Ну, это, конечно, несерьезно, потому что при той чрезвычайно суровой дисциплине, которая была в русской армии, без приказа командования куда-то там устремиться, это, прежде всего, опасность для человека, который сам предпримет такую инициативу, поскольку его могут впоследствии за это и казнить. Так что, скорее всего, официальные источники здесь правы, и штурм Нарвы организовал Алексей Данилович, причем организовал его, воспользовавшись тем, что нарвские жители дезорганизованы огнем у них в тылу. Он бросил легкие отряды на вражеский берег, он добился того, что был захвачен город. Часть артиллерии, причем очень значительная часть артиллерии Нарвы, оказалась в его руках, и он смог повернуть орудия, собственно, против самих ливонских немцев. Они вынуждены были, скрипя сердце, сдать Нарву. В общем, для всей Ливонии это было, конечно, потрясение. Здесь, в общем, дело даже не в том, как много было в Нарве потеряно. Здесь совсем другое дело. Ну, то есть, конечно, когда мы говорим о том, что Нарва – это чрезвычайно значительные потери ливонских немцев по части живой силы и артиллерии, ну, в общем, мы будем, конечно, правы, да. Но, понимаете, сам город, он гораздо более ценный приз, чем все-все ценные вещи, которые в нем хранятся. 11 мая 1558 года пожар, который дал возможность вот этой самой атаке, он фактически открыл ключ для торговли по реке Нарове и, стало быть, для выхода из хорошо оборудованного порта на Балтику. Приобретение Нарвы даст возможность Ивану IV воспользоваться всеми выгодами нарвской торговли и, в общем, даст возможность получать прибыли от этой торговли. Ну и получать, конечно, стратегически важные товары. Алексей Данилович не остановился на взятии Нарвы, располагая очень скромными силами, как он только удержал Нарву, это чудо. Немцы, вероятно, были деморализованы этим поражением. Он продолжил наступление, и в июне 1558 года его люди взяли еще и немецкий городок Адиш. Получил почетное государево жалование за взятие города и впоследствии участвовал в других боевых делах. Но вот в 1560 году он участвовал в победоносном походе русской армии, когда был взят Феллин, это столица Ливонского ордена. А в 1563 году он участвовал в триумфальном взятии Полоцка. Однако, в общем, проблема состоит в том, что на тот момент, 50-е, начало 60-х годов, русская нетитулованная знать, то есть старинные боярские рода, она в какой-то степени оказывается оттесненной от власти, в том числе и от карьеры в высшем командовании русскими войсками. Достаточно редко назначают людей без княжеского титула, и видно, что аристократия титулованная ведет наступление на права старинного московского боярства, оттесняя его от рычагов управления страной и, в частности, от рычагов управления армией. Поэтому Басманов, да, несмотря на все свои великие заслуги, без конца назначается не главным воеводой, даже не то, что армии, полевого соединения отдельного, а полка. Он назначается вторым воеводой, третьим, вторым, третьим, вторым, третьим в полках. И, в общем, это для него не карьера. После Полоцка ему предстоит совершить еще одно знаменитое деяние. И, в общем, это деяние подтвердило его прежнюю славу даровитого полководца. 1564 год. Год для России неудачный в военном плане. Именно в этом году бежит к Литвинам высокопоставленный русский воевода, князь Курбский. выдаст все всяческие секреты. Именно в этом году русская армия потерпит поражение в битве на реке Уле. И, в общем, обострятся отношения между государем Иваном IV и его аристократами. Он увидит то, что целый слой титулованной аристократии, княжеской знати, уже не может вести боевые действия с успехом. А вот зато осенью 1564 года представитель совершенно другого слоя, не титулованной аристократии, покажет себя наилучшим образом. Алексею Даниловичу Басманову-Плещееву 50 лет. По нынешним временам это, наверное, 65-70. То есть человек находится, ну, скажем, на грани пенсионного возраста или уже за этой гранью. И он был в собственном поместье, как тогда говорили, на Рязани, где-то рядом с городом Рязань. Рядом с ним его сын Федор. В этот момент крымцы совершают стремительный набег на Рязанскую окраину, и это создает угрозу для самой Рязани. Басманов-Плещеев с Федором забирают своих людей из поместья, собирают немногих защитников Рязани, которые готовы без страха стоять перед войском крымцев, и организуют оборону. Как сообщает летопись, они крымских людей побили и языки поймали, не дошед города. А те языки сказали, что пришед царь Девлет-Гирей, с ними дети его Магмет-Гирей и Алды-Гирей со своими крымскими людьми. То есть, в общем-то, были добыты чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые моментально полетели в Москву. А сами Алексей Данилович и его сын Федор сели в городе с владыкой Филофеем и тамошним гарнизоном в осаду. И, в общем, смогли отбиться. То есть, время от времени они даже выезжали за крепостные стены и на вылазках сражались с крымцами, били по ним, разумеется, из города, из ружей и из пушек. Татары, как пишет летопись, ночным временем многожды при хождаху и хотяху взять и город, но Божьим заступлением и великих чудотворцев и пречистой Богородицы граду ничто успеша, от града отступиша в своя страны. То есть, в общем, получилось так, что это наступление на Рязань в очень значительной степени было отбито благодаря вовремя сориентировавшемуся Алексею Даниловичу, который захватил языков, отправил в Москву, а сам организовал оборону города, имея небольшое количество людей. Конечно, на фоне нескольких крайне неприятных неудач русской армии, на фоне бегства Курбского, Алексей Данилович выглядит героем. И ему приписывают, очевидно, со значительной степенью достоверности, то, что он впоследствии станет тем советчиком Ивана IV, советчиком авторитетным, заметьте, овеянным пороховым дымом, прославленным в боях, трижды, в общем, обеспечившим большой успех русской армии, который наведет того на мысль об опричнине. Называют и других людей, которые могли в этом смысле дать государю свои советы, но для Алексея Даниловича образование опричнины было надеждой на то, что внутри особого двора Ивана IV, который получает собственное земельное обеспечение, собственное административное учреждение, собственную армию, что очень важно, он получит гораздо более высокое положение, чем в Боярской думе и в армии, которая находится в этот момент за пределами опричнины, в так называемой земщине. Он призывает царя дать высокое положение в опричнине представителей тех самых нетитулованных боярских родов, которые, в общем, оказались оттеснены от власти, от карьеры представителями княжеской знати. И действительно, в опричнине оказывается огромное количество представителей рода Плещеевых. Туда входят также Калычевы, Чоботов, представитель также древнего боярского рода, Волынский и другие. И на первом этапе Алексей Данилович в опричнине имеет одну из ведущих ролей. Он больше никогда не выйдет в поле, и более его командование не даст России побед. Скорее получится то, что вот в этой комбинации с опричниной Алексей Данилович род свой очень хорошо обеспечит. И прежде всего своего сына Федора Алексеевича. Он станет видным полководцем в опричнине не по знаниям своим, не по знатности, не по опытности. И злые языки будут говорить, что Федор Алексеевич Плещеев-Басманов оказывает царю содомские услуги. Мы не можем сейчас определить, было это на самом деле или это навет, но во всяком случае несколько разных по происхождению источников в этом, в общем, согласны друг с другом. Стараясь так или иначе удержать свое высокое положение внутри опричнины, в какой-то момент, наверное, просто ведущее положение, Басманов-Плещеев был в опричнине какое-то время просто второй личностью после царя. Он, во-первых, подтаскивает своих родственников, и, например, Иван Дмитриевич Плещеев-Колодко милостью Алексея Даниловича становится видным полководцем. Но этот, надо сказать, ничем себя не позорил и действительно честно ходил в воеводах впоследствии и, в общем, никогда никаким серьезным неприятностям русскую армию не привел. Но понимаете, какая вещь? Алексей Данилович Плещеев-Басманов, прославивший себя несколькими большими победами, опозорил себя тем, что участвовал в деле страшном и позорном. Понимаете, он уже все имеет в этой жизни. Все, что только можно пожелать. Ему около 65 лет, опричнина в разгаре. И в этот момент внутри опричнины у царя возникает конфликт с главой русской церкви, митрополитом Филиппом, который впоследствии будет канонизирован русской церковью. И Алексей Данилович получает от царя поручение срамное, наверное, можно так сказать. Он объявляет митрополиту Филиппу о его низложении, об утрате митрополитчего сана в результате церковного суда, который в значительной степени режиссировался именно царем Иваном IV. И после этого организует позорное надругательство над митрополитом Филиппом. Это очень некрасиво, это очень скверно. И понимаете, когда публично в храме Алексей Данилович не только говорит об этом самом низвержении, но еще и руководит шайкой служилых людей, которые ободрали знаки высокого сана с митрополита Филиппа, которые лупили его метлами, которые увезли его из собора и отправили его в ссылку в разорванных одеждах. В общем, надо ли мне это как-то комментировать православной аудитории? Ничего хорошего. Дрянь, а не ситуация. А опричники напялили на митрополита рваную монашескую рясу, сшитую из лоскусков, вытолкали из храма, посадили на воз и ругательски ругали его, пока увозили из Кремля. Вот так. Вот в этом деле Алексей Данилович тоже прославился. Однако все же, несмотря на интересы рода, наверное, это был все-таки государственный человек русский, с государственным умом. И понимал он то, что можно, конечно, изо всех сил стараться удержать интересы рода, но, наверное, не хочет он руки свои кровью измаранные по локте загрязнять кровью по плечи дальше. Поэтому во время карательного похода на Северную Русь, на Новгород, в частности, на другие города, Алексей Данилович оказался в опале сам. Возможно, ему казалось, что опричнина зашла слишком далеко, и ему надо дать государю совет прекратить террор. Можно только это предполагать. Но с 1570 года мы ничего о нем не знаем, кроме того, что он пал, карьера его прервалась. Он, очевидно, был выслан из Москвы, потеряв все свои почетные звания. Даже ходили слухи, что царь велел его сыну Федору убить отца. Не проверишь. Одного понимаем, был опричник главой, доказывал свою нужность царю неблаговидными действиями. И тем не менее, в какой-то момент, видимо, заспорил, слетел со своей высоты и был растоптан. Дорогие радиослушатели, знаю, что у этого человека скверная слава, но прошу вас, помните не только ее. Помните то, что он спас русскую армию на судьбищах в 1555 году. Помните, что он взял Нарву в 1558 году. Помните, что он отстоял Рязань в 1564 году. Не говорю вас, забудьте, простите ему то, что он натворил ради интересов своего рода. Говорю вам, помните, что этот человек неоднозначно скверный, и что это великий государственный муж, принесший России много важных заслуг на поле боя. Благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! За чередой политических событий ценностные изменения общества остаются в тени. Но именно они определяют наш завтрашний день. И мы с вами поговорим сегодня об этом. 8 июля крупнейший в мире открытый хор содомитов из Сан-Франциско, насчитывающий 300 человек, разместил на канале YouTube ролик с новой песней под названием «Мы переделаем ваших детей», обращенный к родителям всего мира. В ней говорится: «Но ты просто боишься, ты думаешь, что мы развратим твоих детей, если наши планы останутся без контроля. Ладно, только на этот раз ты прав». И далее. «Мы обратим ваших детей в другую веру. Это произойдет постепенно, тихо и хитро. И вы вряд ли это заметите. Вы можете запретить им ходить на дискотеки, предупредить о Сан-Франциско, заставить их носить брюки со стрелками. Нам все равно. Мы обратим ваших детей. Мы сделаем их терпимыми и справедливыми. Мы обратим ваших детей. Кто-то должен научить их не ненавидеть. Мы идем за ними, мы идем за вашими детьми». После разразившегося скандала авторы заявили, что отступят на время и подождут, пока общество не проникнется их идеей. И они уверены, что так оно и будет. Один из излюбленных приемов Содома – формирование молодежи так называемой спутанной идентичности. Мы видим, что эти процессы в мире стремительно нарастают, это не может не беспокоить. В октябре 2020 года модный дом Гуччи представил сатиновое платье для мужчин за 171 тысячу рублей, чтобы бороться с токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность. Семена дали свои плоды уже в мае 21-го. 15-летний приемный сын американской певицы Мадонны в женском платье, кольцах и браслетах позировал на камеру и вызвал восторженные комментарии поклонников на своей странице. Никто из них его не осудил. Главная цель Содома – отменить пол человека, сделать его половариабельным. А ведь биологический пол – одна из основных констант мира. Это богоданная норма человека. И борьба с полом – суть борьба с Творцом. В 2016 году Facebook разместил анкету для регистрации жителей США, в которой предлагается выбрать пол из 54 новых вариантов. Обмануть молодежь оказалось легко, и за несколько десятилетий число операций по смене пола в США – в Европе выросло в разы, а национальные государственные системы стали проводниками этих идей. Так, в Испании законопроект о гендерном самоопределении разрешил менять пол и имя с 16 лет, просто подать заявление и через 3 месяца получить новое удостоверение личности. В Дании смена пола разрешена с 18, ожидание 6 месяцев. Звучат призывы разрешить юридически менять пол детям с 10 лет. Терапевтически это можно сделать с 12. В Норвегии смена пола без согласия родителей с 6 лет. Гормональная терапия бесплатна, но нужна справка от врачей. Швеция опередила Европу. В 1972 году там признали гендерную дисфорию и создали все условия для официальной регистрации новой идентичности. Для подростков в государственных клиниках вводятся блокираторы полового созревания инъекции тестостерона и эстрогена, операции на груди с 16 лет, на гениталиях с 18, пересадка волос, смена тембра голоса, ну, в общем, весь пакет. В американском штате Калифорния гормональная терапия без согласия родителей с 12 лет. Мол, врачи считают, что ранняя коррекция обходится дешевле и снижает риск суицида. Изменение общественного сознания нарастает с огромной скоростью. В 2017 году в Америке некий родитель старшеклассников подали заявление в суд на школьный округ Далласа за то, что трансгендеру, бывшей девочке, не позволили пользоваться мужскими помещениями. А уже в 2020 году Верховный суд США отклонил апелляцию родителей из штата Орегон, которые, наоборот, просили не допускать трансгендерных учеников в раздевалке, душевые другого пола. И в 2021 году уже сообщается, что американцам при оформлении паспорта разрешат выбирать пол из двух предложенных вариантов – мужской или женский. То есть не кем ты родился, а какой пол ты выбрал. Ты можешь себя назвать без всяких даже процедур, там, собирать справки, подавать заявление. Просто получаешь паспорт и пишешь тот пол, который ты выбрал. В Германии с 2017 года официально разрешены однополые браки, запрещено лечить нарушения сексуальной ориентации у лиц младше 18 лет. Но было бы неверным злорадствовать по поводу загнивающего Запада и уповать только на силу наших традиционных ценностей. 8 июня 2021 года Роскомнадзор объявил, что проведет проверку на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений во время трансляции премии Муз-ТВ, на которой блогер Дава, так называемый Давид Манукян, и Филипп Киркоров в свадебных фраках, в окружении 10 полуголых мужчин, проехались по красной ковровой дорожке в кабриолете. А на вопрос ведущих, что здесь происходит, Киркоров сказал: «Жизнь, любовь, все прекрасно, я сегодня в свадебном наряде, и неважно, сколько тебе лет, мы все созданы для любви». И женихам, возьмем это слово в кавычки, кричали горько, а на афишах премии в это время красовался знак 6+. А 25 июня стартовал предвыборный съезд ЛДПР, и как главного входа Института мировых цивилизаций, который является собственностью лидера этой партии, вела радужная дорожка, которая является символом, радуга является символом ЛГБТ. А еще там раздавали радужные сувениры и майки с надписью «ЛДПР за разных людей и равные возможности». И нельзя не сказать еще об одном событии. 22 июля правительство РФ объявило о принятом безо всякого общественного обсуждения решении сделать штампы о браке и детях в паспорте необязательными. Как это соотносится с поправками в Конституцию о поддержке традиционных семейных ценностей, непонятно. И не станет ли это лазейкой для заключения однополых союзов? Содом уже запрещает критиковать свои действия. В США и Европе участились случаи репрессий в отношении традиционного большинства. В 2017 году в Италии судебному преследованию подверглась доктор Сильвана де Море, обвиненная в дефамации, опорочивании, за высказывание «гомосексуализм – это болезнь». В 2019-м Адольфо Мартинес из города Эмси, штата Айова, сорвал радужный флаг, вывешенный над входом в протестантскую церковь, прошел с ним по улице до стриптиз-клуба и там поджег его. За это он получил 16 лет тюрьмы, как за преступление на почве ненависти. 10 ноября 2020 года парламент Норвегии ввел уголовное наказание за частные публичные высказывания с критикой трансгендеров и бисексуалов. За частные высказывания штраф. Или год тюрьмы за публичные 3 года. В США в апреле 2021 года 18-летний ученик средней школы Франклин Скул пришел на выпускной бал в женском красном платье. Один из гостей спросил его, осознает ли он, что надел, и добавил: «Если у тебя есть волосы на груди, ты не можешь носить платье». В результате жалобы ученика мужчина лишился поста гендиректора. В июне 2021 года в британском городе Лидс христианский проповедник на улице публично назвал гомосексуальность мерзостью в глазах Бога, и прохожие, обратите внимание, прохожие, вызвали полицию, которая его арестовала, ведь он, цитата, «не в первый раз позволил себе оскорбительное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества». Сегодня традиционалистам запрещают защищать свои ценности, а завтра нам не дадут защищать своих детей. В мае 2021 года по результатам исследования BBC создатели сервиса OnlyFans, это сайт для взрослых развлечений, обвинили в том, что он превратился в рассадник детской порнографии, где с легкостью регистрируются дети 12-13 лет и размещают там свои обнаженные фотографии и ролики. Например, 12-летняя девочка говорила, что использовала сайт, чтобы встретиться с авторами порнороликов вживую, а другая признавалась, что продает свой порнографический контент с 13 лет. Полиция заявляет, что все чаще дела о пропавших подростках связаны с тем, что детей похищают и эксплуатируют для записи контента на OnlyFans. В 2019 году было около 10 подобных случаев, а через год их количество утроилось. В 2012 году мир потрясла информация, что содомиты 46-летний Марк Ньютон и 40-летний Питер Чунг из Австралии организовали международную сеть педофилов, купив для этого сына в 2005 году за 8 тысяч долларов у суррогатной матери из России. Они впервые изнасиловали его в 2 недели, а в 20 месяцев, это полтора года, стали продавать его другим педофилам и торговали им в течение 6 лет. В 2010 году они даже стали главными героями хвалебного радиорепортажа «Два папы лучше, чем один». А в 2012 году захотели расширить свой бизнес, прикупить следующего мальчика и уже заплатили суррогатной матери из Малайзии 100 тысяч долларов. Но были арестованы и теперь отбывают наказание в тюрьмах США. Ньютон 40 лет, а Чунг 30. Патология теперь насаждается нашим детям открыто и цинично. Год назад Дани, участники детской передачи «Ультра Стрипс Даун», полностью разделились перед зрителями 11-13 лет, чтобы объяснить им, что своего тела не нужно стесняться. По мнению экспертов, здесь вовлечение детей в инцест, снижение возраста согласия и легализация эксгибиционизма. Нам, безусловно, кажется, что такие люди должны быть непременно наказаны, но отношение к этому злу в обществе целенаправленно трансформируется. Неутомимо подготавливается почва для легализации педофилии. 18 марта 2021 года руководство американского медиа-гиганта ABC приписало своим сотрудникам не использовать слово «педофил» даже в отношении людей, неоднократно надругавшихся над детьми. Запрещено называть педофилом даже пойманного на месте преступления, ибо это негуманно и может навредить его психическому здоровью. Содомиты агрессивно навязывают свой язык, описание реальности, высмеивая и дискредитируя противников. Но мы с вами говорили об этом, когда рассказывали об операции ЦРУ «Пересмешник». Педофилы называют себя несовершеннолетними. Ранее это была Североамериканская мужская любовная ассоциация «Намбла». И они говорят о том, что борются за сексуальную свободу детей. Старший редактор американского журнала «Американский консерватор» Род Дрехер в августе 2020 года написал: «Педофилию пытаются нормализовать по тому же алгоритму, что и трансгендерность. Сначала они хотят, чтобы педофилия была исключена из каталога психических расстройств и была признана нормальной сексуальной ориентацией. Для этого ввели понятие трансвозрастного человека, то есть ребенка, запертого в теле взрослого, права которого надо защищать. И после того, как педофилия будет приравнена к сексуальной ориентации, она подпадет под защиту антидискриминационного законодательства, оттуда недалеко до полной легализации». И тут пора сказать о главном на сегодняшний день инструменте по изменению массового сознания и превращению патологии в новую норму. Это международный классификатор болезней, МКБ. Который используется для преобразования словесной формулировки диагноза болезни и симптомов в буквенно-цифровые коды. Начиная с 6-го в 1948 году периодические пересмотры МКБ координировались в ВОЗ. В новой классификации МКБ-11, вступающей в силу 1 января 2022 года, обращаю ваше внимание. А теперь цитата. «Исходя из гуманистических соображений и новых стандартов прав человека, сексуальная девиация, то есть отклонение, будут выделены в отдельную группу. Группа сексуального здоровья. Обратите внимание, не патология, сексуального здоровья. И туда попадут транссексуализм, фетишизм, фетишистский трансвестизм, садомазохизм и другие девиации. И сказано также о том, что ребенка с 5 лет можно будет теперь считать трансгендером. А теперь главное. Россия вслед за Европой подписала МКБ-11. И значит, с 1 января 2022 года МКБ-11 должен вступить в силу и у нас. И наряду с садомазохизмом, фетишизмом, трансвестизмом, транссексуализмом и прочими девиациями новой нормой должна стать и педофилия. Европа, к счастью, просыпается и в июле 2021 уже пересматривает свои отношения к трансгендерам. Она больше не спешит менять пол детям, слишком много происходит драм, когда они взрослеют. В Великобритании в 2019 году Кира Белл выиграла суд с лондонской клиникой, обвинив врачей в том, что они слишком быстро согласились с ее просьбой поменять пол и осуществили гормональную терапию и удалили грудь. После дела Белл закон пересмотрели, и теперь сменить пол без согласия родителей можно только с 16 лет и только по постановлению суда. А прежде это можно было сделать с 9 лет. В Швеции больница при Каролинском институте в Стокгольме отказалась принимать несовершеннолетних для гормональной терапии, заявив, использование гормонов может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбозу, остеопорозу и некоторым видам рака. Затем к ним присоединились и другие клиники. Финляндия с июня 2020 года детей, которые хотят поменять пол, сначала направляют на психотерапию. Норвегия. Врачи считают, что за желаниями смены пола у детей скрываются психологические проблемы, а дети еще не понимают всех последствий процедур. Швеция. Детский психиатр Свен Роман бьет тревогу. В 2001 году диагноз гендерной дисфории поставили всего 12 лицам младше 25 лет, а в 2018 уже 1859. Это затрагивает всех подростков, особенно девочек, которые хотят стать мальчиками. С 2008 по 2018 год прирост таких случаев 1500%. Сегодня девочки получают тестостерон чаще, чем мальчики. Но человек достаточно зрел для того, чтобы принять такое серьезное решение, как смена пола, лишь в 25 лет. Зачастую после периода полового созревания люди понимают, что совершили ошибку. В США специалисты Американского колледжа педиатрии приводят такую статистику. 98% мальчиков и 88% девочек, страдающих гендерной дисфорией, к 18-19 годам смиряются с ситуацией, не прибегая ни к операциям по смене пола, ни к гормональной терапии. Венгрия. 11 июня 2021 года в Венгрии подготовили новый закон, запрещающий показ лицам младше 18 лет любых порнографических материалов или любого контента, поощряющего смену пола или гомосексуальность. Что мы можем делать в этом случае? У нас есть, конечно, позитивные новости. 10 сентября 2021 года в Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. А также сейчас готовят закон о постоянном контроле над вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпадают под пожизненное заключение, например, если преступление произошло без насилия при обоюдном согласии. И это правильно. Общество должно, наконец, защитить своих детей. Но по-прежнему никак не решен вопрос введения нового МКБ-11 и последующей легализации сексуальных девиаций, отклонений. Сексологи бьют тревогу, медики бьют тревогу, но ситуация пока не изменилась. А до 1 января 2022 года осталось 3 месяца. Как следует из результатов соцопроса, проведенного в октябре 2020 года, этическую революцию в мире заметили 40% россиян. Всего 40%. Есть ли у нас еще шанс остановить надвигающееся безумие? Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем обновленном сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Осознанность жизни сегодня – наш главный ресурс. Это была программа «Территория семьи» и я, и ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 20-е зачало, глава 5, стихи с 22 по 24 и с 35 по 6 главу, 1 стих. В это время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали и есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Толпы народа собрались вокруг Христа, когда он был на берегу моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидев Господа, он падает перед ним на колени и начинает умолять его. Удивительный этот человек Иаир, имя которого означает «озаряющий». Он начальник синагоги. Его служение — управлять общей молитвой и молиться за других. И теперь он преклоняет колено пред новым учителем. Если бы все начальники синагог поступали, как он, Господь не был бы предан поруганию и распятию. Но для большинства из них Христос — только соперник. А Иаир падает ниц. Он знает, какие чудеса совершает этот человек. Он не придирается мелочно к ним, он верует. И он готов что угодно сделать, только бы спасти свою 12-летнюю дочь, которая умирает. Он будет стучать в любую дверь, он перевернет ради нее небо и землю. Мы тоже, когда беда возьмет нас за горло, обращаемся ко Господу. Если бы мы точно так же бросались к Его ногам, когда у нас радость, если бы мы с такой же силой умоляли Его исцелить нас от греха, как умоляем об исцелении телесном. Господь идет с Иаиром, и толпа, идущая следом, столь огромна, что, кажется, может раздавить их. Видя веру Иаира, Господь не медлит. Хотя толпа теснит его со всех сторон, для него одно только важно — спасти умирающую девочку. Он тотчас же отправляется, вместе с толпой, наседающей на него, которая боится его упустить. Мы часто напоминаем эту толпу. Мы хотели бы удержать Господа для себя, ибо Он, конечно же, нам принадлежит, и невозможно, чтобы еще для кого-то совершилось чудо в Его имя. Однако по дороге Господь исцеляет кровоточивую женщину, с глубокой верой прикоснувшуюся к краю одежды Его. Человеческое естество Христа неотделимо от божественного, и через это человечество передается нам божественная благодать. «Вера твоя спасла тебя», — говорит кровоточивой женщине Господь. И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и сообщают, что дочь его умерла. В доме Иаира Господь видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Врач прибыл слишком поздно, время устраивать торжественные похороны. Никому и в голову не приходит, что он может воскресить умершего. Исцелить болящего может быть, так делают иные целители, но о воскрешении никто не может и помыслить. Что еще утруждаешь учителя? Иногда мы спрашиваем себя: какой смысл еще молиться об обращении к вере нашего друга или наших детей? Сколько уже до этого молились, и никакого толка. Они становились только хуже. Очевидно, что слишком поздно. Для чего еще ждать, что Бог выведет нас из состояния теплохладности и греховности, которые, кажется, уже стали нашим естеством? Может быть, одна из главных опасностей для христиан сегодня — это род уныния. Господь берет с собою Петра, Иакова и Иоанна. Почему Он идет с этими тремя апостолами? Они будут с Господом на горе Преображения, и они же будут в Гефсимании свидетелями Его предсмертных страданий. Петр — один из первоверховных апостолов, Иаков — первый мученик, Иоанн — возлюбленный ученик Христов. Господь знает, что делает, хотя все смеются над Ним. Он берет ребенка за руку и говорит «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Девочка открывает глаза и встает. Девица не умерла, но спит. Эти два слова «талифа куми» навсегда останутся в памяти свидетелей чуда. Этими словами Господь зовет ее встать, проснуться, а на самом деле воскреснуть из мертвых. О воскресении Христовом Евангелие говорит, как о Его восстании. Чудо воскрешения было немедленным. Девица тотчас встала и начала ходить. Видевшие пришли в великое изумление. Но Господь, как обычно, строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Толпа остается по-прежнему неспособной узнать в нем того, кому принадлежит державная власть над смертью. Эта власть может быть узнана и возвещена только после воскресения Господа. А теперь все возвращаются к течению обыденной жизни, в том числе и 12-летняя отроковица, как будто ничего не произошло. Это потрясающее событие нам предлагается увидеть в свете Пасхи Христовой, как своего рода пророчество о предстоящей смерти и воскресении Спасителя. В словах «и смеялись над Ним» есть связь с поруганием и осмеянием Господа первосвященниками и книжниками, когда Он будет на кресте. Он умрет смертью каждого из нас, чтобы каждому из нас дать свое воскресение. Этот зов «Талифа куми» должен потрясти и нас, чтобы мы тоже стали восставшими, проснувшимися людьми. Мы должны пробудиться от сна нашей серой жизни, посредственности, от нашего себелюбия и уныния, от нашего отчаяния и, прежде всего, от нашего фарисейского бесчувствия. Как прекрасно сказал один проповедник, «Я не перестаю молиться об обращении брата блудного сына». Я постоянно слышу страшное предупреждение. Первый пробудился от своего греха. Пробудится ли второй от своей мнимой добродетельной жизни?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.